Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Этот год является годом юбилейным во многих отношениях. Это год памяти первых новомучеников и исповедников земли русской. Это год воспоминания страшных событий двух революций. И в этот год мы хотели бы поговорить о духовенстве, о екатеринбургском духовенстве, которая столкнулась с последствиями этих революций, но которая не стала новомучениками. Судьбы их сложились по-разному. Большинство из них эмигрировало за границу. Сегодня у нас в гостях краевед, исследователь Юрий Михайлович Сухарев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, знакомясь со списками духовенства 21 года Пермской епархии, я заметил удивительную вещь. Большинство из них приняли священный сан уже после 18 года, либо были переведены сюда из других епархий. Почему же такая малая доля местного духовенства?
Действительно, вслед за отступающей Белой армией в Сибири, на Дальний Восток, эвакуировалось большое количество духовенства. Часть этого духовенства, некоторое время проведя в отдаленных территориях от Урала, вернулась к своим местам службы через год, через два, через три. Особенно те, которые имели какие-то перед большевистским режимом основания опасаться за свою судьбу, оставались в Сибири, старались там закрепиться. Какая-то часть, и значительная часть, ушла в эмиграцию. Особенно это касается полкового священства. Полковые священники, практически все, те, которые известны по Екатеринбургской епархии, по службе в Екатеринбургской епархии, как правило, ушли со своими полками в Маньчжурию. Были священники, например, Порфирий Бирюков, который непонятным образом в 1920 году уже оказался во Франции и служил в церкви общества галлиполийцев в Париже.
Ну а другие известные вам священнослужители, кто эмигрировал, можете вот кратко характеризовать судьбы этих людей, как сложилась их жизнь? Они же были свидетелями подвига мученичества. Вот, в частности, мы знаем, что в некоторых метрических книгах, когда писались, кто принимал участие в захоронении священнослужителя, многие из этого духовенства, их потом не прослеживаешь по нашим документам, они, значит, куда-то эмигрировали.
Да, совершенно верно. Как пример можно назвать Аристарха Пономарева, протоиерея Аристарха Пономарева. Он тоже был членом собора Русской Православной Церкви. Возвращаясь с собора в 1918 году, он участвовал в захоронении новомучеников Верхнесалдинских. То есть он видел вот эти жертвы расправ большевистского режима воочию. Кроме того, он описывал и те зверства, которые чинили большевистские войска на Дальнем Востоке. Он эмигрировал уже в 22-м году с последними эшелонами с Владивостока. для тех, кто находился во Владивостоке, возможность эмигрировать существовала до 22 года. Для тех, кто находился в западнее, значит, такая возможность фактически закрылась уже в 20-м, может быть, 21-м годах. Он оказался в Харбине, служил там на приходах, потом был миссионером Харбинской епархии. В конце 40-х годов вместе с эмигрантами, русскими эмигрантами, переселился во Францию под напором китайских коммунистов, которые захватили власть в этой стране.
Но если он был в Харбине, то получается, он был знаком с известным и также канонизированным святителем Яном Шанхайским и Сан-Францисским. Есть ли такие сведения?
Есть такие сведения, что он был знаком с Яном Шанхайским. Это точно. Также есть сведения, что они для русских эмигрантов был лагерь беженцев на Филиппинских островах.
На острове Тубабао, если я не ошибаюсь.
Да, на острове Тубабао. И есть фотографии, где святитель Ян Шанхайский служит литургию под открытым небом. Значит, среди духовенства присутствует человек, судя по всему, по фотографии можно судить, что это и есть Аристарх Пономарев.
Надо же.
Он рассказывал, он много печатал, публиковал свои статьи как миссионер Харбинской епархии, в том числе им опубликована была и статья о жертвах, о монахах, жертвах репрессий на Дальнем Востоке. Я думаю, что он это довел до сведения всего русского зарубежья о положении верующих, о положении духовенства в Советской России.
Ну а что вы можете сказать о мировоззрении, о как бы политических взглядах, о отношении к власти тех священников, которые эмигрировали? Было ли у них какое-то осознание того, что неправильно они поступили в 17-м году, если кто-то из них поддержал временное правительство? Или они были уверены, что во всем виноваты большевики?
Надо сказать, что революционные события февраля 1917 года духовенство встретило с разными взглядами, но в основном преобладали умеренно либеральные взгляды. Однако события гражданской войны, бегство, эвакуация, эмиграция, общение с другими эмигрантами, общение во время отступления наложило свой отпечаток. И нам известно, например, что, скажем, Иоанн Сторожев, известный священник, протоиерей, исповедовавший, служивший семье государя-императора за два дня до их убийства, публично высказывался как сторонник, сторонник реформ, сторонник тех изменений, которые принесла февральская революция. Однако в эмиграции известно, что его взгляды изменились. И он умер довольно рано, в 27-м году. О его суждениях мы можем иметь мнение, о его убеждениях в тот период харбинский по каким-то косвенным признакам. Но, например, есть анкета его жены, за 30-е годы, где она уверенно пишет о себе как о монархистке. То же самое священник Аристарх Пономарев, сохранилась анкета, в которой о своих политических убеждениях он пишет: православный монархист. Отец Николай Варсонофьевич Пономарев пишет о своих убеждениях: монархист-легитимист. То есть можно сказать, что большинство эмиграции в период после уже гражданской революции осознало, стало осознавать себя монархистами. Mm-hmm. Это можно сказать определенно.
Чего нельзя сказать о 17-м годе, когда они все были в России?
Когда они были в России, то вот эта вот волна, значит, торжеств по поводу прошедших в феврале 17 года изменений охватила всю страну, в том числе и духовенство. Это можно сказать определенно.
Ну, насколько, то есть были ли, ну, в частности, там, в нашей епархии отдельные люди, которые не поддерживали это, которые высказывали свое мнение или...
Да, мнение, значит, можно диапазон этих мнений от умеренно либерального до умеренно консервативного. Значит, ну, скажем, Аристарх Пономарев, будучи членом собора, в его выступлениях чувствуется, можно его определить как умеренно консервативного священника. Он по многим вопросам, например, по вопросу церковного славянского языка, он придерживался старых канонов. Надо сказать, что митрополит Антоний был с ним в переписке по вопросу вообще вот прошедших событий, это уже было в конце 20-х годов.
И эта переписка сохранилась?
И эта переписка сохранилась в харбинских церковных газетах. И там такие слова владыки Антония, что вот если бы все духовенство придерживалось тех же позиций, которых придерживается Аристарх Пономарев, не случилось бы с Россией такого горя, которое случилось. Это существуют такие статьи в газетах харбинских, цитируется эта переписка.
Ну а вот те священники, которые не эмигрировали, которые ушли сначала с Колчаком, а потом возвратились и жили при советской власти, вспоминалось ли как бы им вот этот вот это как бы уход с белыми, вот это как бы слабость? Это
те, кто вернулся, значит, на Урал, допустим, известные такие примеры, чаще всего они проходили проверку, то есть как минимум их допрашивали, снимали показания, ставили на некий учет. Ну и те, кто дожил в начале 20-х годов, еще маховик репрессий раскачался не так сильно, как правило, это или обходилось или короткими сроками заключения ссылки, но те, кто дожил до 30-х годов, вот эти вот факты их жизни, что они эвакуировались с белой армии, стали для них практически приговором.
Да, действительно, попытавшись как бы избежать репрессий, в 18-м году эмигрировав с белыми, они, эти люди, это духовенство обрекли себя, ну, такое, на страдание, скитание на чужбине, которое вот по нравственным мукам может, ну, наверное, сравниться с мученическим подвигом. Думаю, что судьбы этих людей нужно изучать, нужно знать, и они также являются частью нашей истории церкви на Урале. На этом наша передача, уважаемые телезрители, подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго. Спасибо, Юрий Михайлович, за интересную и содержательную беседу.
Пожалуйста, спасибо, что пригласили. До свидания.
До свидания.